Дальнейшая дорога происходила без приключений. Удобный минивэн с лихвой компенсировал переживания последних часов своим повышенным комфортом, а по дороге никаких заторов не встречалось. Конечно, Макс видел автомобили, кинутые поперек дороги, или людей, гоняющихся друг за другом, но в целом все обстояло так, как будто это был обычный день. Обычный в том смысле слова, каким может быть обычный день после конца света. Семья Адамски удачно обогнула горы, свернула с дороги вдоль водохранилища, въехала в Окленд и прямиком направилась на 580-е шоссе, которое соединяло два противоположных берега залива. Шоссе проходило по нескольким островкам и использовало целую систему мостов, дабы автомобилисты могли экономить часы, срезая путь. К счастью, система мостов осталась целой и невредимой, а именно их разрушение и опасался Макс. Ведь тогда пришлось бы объезжать вообще весь залив, а на это ушло бы еще неизвестно сколько времени. По дороге через залив курсировал встречный и попутный транспорт. Редкий, но все же небольшой поток, вселяющий надежду на то, что там еще где-то есть люди, да и мост функционирует. Встречными и попутными машины попадались исключительно легковушки, забитые семействами и вещами. Люди бежали из города. Бежали от беды и отсутствия помощи со стороны властей. Только вот было странно, часть машин двигалась в одну сторону, а часть в обратную. Пока Макс размышлял над этим, они уже успели проехать половину пути и находились где-то посреди залива. И именно тут стали очевидны все последствия буйства природных стихий. На дорогу в этом месте вернулась грязь и слизь. Она уже успела высохнуть, а движение раскатало сухую поверхность в нечто подобное небольшой стиральной доске. Все автомобили снижали скорость и двигались, сильно сотрясаясь. И даже минивэн, несмотря на свои мягкие амортизаторы и длинную базу, поддался трясучей болезни и постепенно вынимал тряской душу из ездоков. Через некоторое время в машине что-то начало истошно скрипеть, и скорость передвижения пришлось еще раз изменить в меньшую сторону. Однако вскоре Макс поехал быстрее, наплевав на состояние подвески. Удивительно, но с увеличением скорости пропала и тряска. Все мелкие неровности отрабатывались шинами, а в салоне наконец-то наступило долгожданное спокойствие. Чем ближе они подъезжали к противоположному берегу, тем очевиднее на нем были заметны разрушения. Если в районе, где проживали Адамски, большинство домов были выстроены из дерева, и только магазины да банки размещались в кирпичных строениях, то более богатый район, где квартировались Робинсоны, некогда блистал почти исключительно каменными домами. И именно они пострадали больше всего. То ли тут тряхнуло сильнее, а может быть, каменный дом сам по себе менее устойчивый к сотрясениям, нежели деревянный. Достоверно этого было уже не узнать, да и интерес к данному вопросу никто не проявлял. Виола, как только стали различимы отдельные строения, принялась всматриваться в них, стараясь отыскать дом своей сестры. До него было нужно еще ехать некоторое время, и Макс сомневался, что с такого расстояния можно что-то разглядеть. Как только автомобиль коснулся твердой суши, так на всех в минивэне нахлынуло чувство, что подобное им уже давно и глубоко знакомо. На улицах стояла грязь, вся в следах протекторов шин и отпечатках ног. Тут она еще не успела высохнуть до твердой корки и оставалась жидкой. По стенам домов можно было четко определить, до какой высоты здесь добралась вода. В некоторых местах не повезло даже жителям вторых этажей, не говоря уже о первых. Но что поразило больше всего, так это обилие полицейских машин и бездыханных тел на улицах. Создавалось впечатление, что тут произошло настоящее побоище между служивыми и еще кем-то. Оно и понятно. Полиция и власти всегда больше пекутся именно о богатых районах, а бедные могут позаботиться о себе сами. Окна во многих торговых точках были выбиты. Та же участь постигла и большинство дверей. Кто-то тут что-то массово грабил. И это в районе, набитом полицией, как во время публичного выступления какого-нибудь важного чиновника. Тем не менее, на улицах было пустынно. Макс лишь изредка замечал какие-то тени за домами, которые тут же исчезали. и совсем скоро им стала очевидна причина подобного запустения. Чем дальше они ехали, тем отчетливее доносились до них непонятные приглушенные звуки. Там явно играла какая-то мелодия.
«Что это?»
— поинтересовалась Виола. «Не имею ни малейшего представления, но думаю, что скоро мы об этом узнаем».
«У меня очень плохое предчувствие. Может быть, объедем?»
«Ну, как получится, тут могут быть те же самые пробки, что и в нашем районе». Но долго им гадать о природе и происхождении звуков не пришлось. Двигаясь по тенистой улице, они внезапно выехали на некрупное открытое пространство. Небольшую площадь, затесавшуюся между строений. А на ней раскинулся бродячий цирк Шапито. В одном углу циркачи растянули цветастый шатер, в другом расположилась пара каруселей, а в центре возвышался высокий деревянный столб с громкоговорителем наверху. И именно оттуда лилась эта странная музыка, перемежающаяся словами на каком-то неизвестном языке. Было похоже, что кто-то читает заклинания. Но самое интересное было не это. Во-первых, для питания громкоговорителя нужно было электричество, а судя по темным глазницам домов и неработающим светофорам, его и на этой части города не было. А во-вторых, громкая музыка и заклинания собрали вокруг столба множество людей. Они стояли и слегка раскачивались в такт музыки. Макс сбросил скорость, надеясь, что тут безопасно, раз тут столько людей. Но почти тут же Виола провизжала на весь салон. «Давай быстрее уезжай, не останавливайся, быстрее, быстрее!» Впрочем, и без крика супруги Макс уже понял, в чем дело. К минивену со всех ног мчалось уже человек 5 крепких парней, а за ними, истерично семеня ногами, торопилась какая-то бабуля. Но бежали бы и бежали, но, судя по лицам и раскрытым ртам, они мчались с явно плотоядными намерениями. Макс поддал газку, и автомобиль, резво шлифуя асфальт, ринулся прочь от этого места. «Кажется, я понял. Это ненормальные, что мы встречали повсеместно, реагируют на звук. А по звуку находят того, кем им можно пообедать, все просто. А здесь они собрались вокруг громкоговорителя, питающегося от аккумулятора или генератора». Машина юлила, но постепенно набирала скорость. Преследующие ее отстали. Остановились и опять побрели на площадь, наслаждаться музыкой и заклинаниями.
«Давай ты не будешь останавливаться и проверять свои теории. Давай уже доедем до сестры и уберемся из этого ужасного города!»
Виолу трясло. События последних часов все же смогли вывести ее из состояния душевного равновесия. Но сильная женщина старалась взять себя в руки, причем в самом натуральном виде. Она скрестила руки на груди, своеобразным образом обняв локти ладонями. Затем как-то сжалась, приближаясь к позе эмбриона, именно такой, когда ты находишься под полной защитой своей матери. Говорят, что подобное помогает выйти из негативного стресса. Хотя сейчас они все были в состоянии стресса, но выходить из него было рановато. Еще через несколько минут они наконец-то подъехали к дому сестры. Не то чтобы это был именно ее дом, а скорее то, что от него осталось. Половина дома отсутствовала. Вместо нее лежали руины, посреди которых торчала каминная труба. Дома вокруг, в принципе, выглядели примерно так же. Некоторые были разрушены почти что полностью, другие — частично, и лишь несколько наиболее крепких, выстроенных, скорее всего, не одно десятилетие тому назад, стояли нерушимыми. Макс хотел было посигналить, но уже потянувшись было к клаксону, вовремя остановился. Было не исключено, что на звук вышло бы не только Холли, но и еще кто-нибудь. Более агрессивный. «Оставайтесь в машине и заприте двери. Виола, сядь за руль. Не глуши двигатель. Будь готова уезжать. Томас, сядь около задней двери и будь готов ее открыть, когда мы появимся из дома. Никому больше не открывай». Макс глубоко вздохнул, а затем выдохнул. «Ясно, Кэп», — подтвердил получение приказа мальчик. Посмотрев во все зеркала и убедившись в отсутствии кого-либо в непосредственной близости от машины, Максимилиан вышел из минивэна и аккуратно закрыл за собой дверь. Одним движением он достал пистолет и снял его с предохранителя. Аккуратно, небольшими шагами он начал подбираться к тому месту, где у Робинсонов раньше располагалась входная дверь. Пришлось пробираться через завал и пролезать в дом, так как он не знал, есть ли у Робинсонов еще один вход с другой стороны дома. «Холли!» — шепотом позвал Макс, пробравшись в помещение. Но никто не ответил.
Пришлось обыскивать помещение за помещением и везде звать Холли. Хорошо, что там на улице стоял день, а часть здания отсутствовала. Поэтому в развалинах было не так темно и не так страшно. Первый этаж не принес никакой удачи в поисках, кроме огромного холодильника, в котором обнаружилось немного продовольствия, которое Макс с успехом и прихватил. Спасательная операция, конечно, в приоритете, но и о своей семье не стоит забывать. По лестнице Макс поднялся на второй этаж. Тут разрушений усматривалось уже меньше, но был заметен какой-то беспорядок. Похоже, что именно тут и обитала Холли с момента землетрясения. Пришлось вытянуть руку с пистолетом и выставить его вперед. Неизвестно, кто тут может присутствовать еще, кроме хозяйки дома. Если на первом этаже было светло и шумно от звуков, проникающих с улицы, то здесь уже растекались по углам тени, да и тишина была почти что гробовая. Макс пробирался сквозь завалы одежды, мелкой мебели и прочего с осторожностью, стараясь не шуметь и ни на чего не наступать. Однако почти сутки без пищи делали свое дело. Сознание того, что у него с собой есть хоть какая-то еда, привело к излишнему выделению желудочного сока. Теперь у него в животе булькало и активно урчало. Пришлось даже пару раз слегка нажать на среднюю часть живота, чтобы хоть как-то приостановить пагубный процесс. «Холли!» — тихо, но протяжно позвал Макс. И тут же замолчал. Уж больно как-то непохожим на его собственный оказался голос. «Холли!» — еще раз попробовал позвать хозяйку Макс, но на этот раз уже немного громче. «Холли!» — опять прозвучал не его голос, хотя он ничего и не произносил. На эхо не похоже. Сердце забилось со страшной силой. Пакет с едой тут же выпал из рук, а Макс спрятался за ближайшим шкафчиком, пристально всматриваясь в темноту дальше по коридору. Как он помнил, там еще должно быть несколько жилых комнат и ванная. Он постоял немного, но никаких новых звуков или шумов не доносилось. Так стоять можно было бы вечно, но ведь в машине его ждут, и нужно действовать. Постаравшись встать поустойчивее и обхватив пистолет двумя руками, Макс сказал в темноту громко и решительно: «Холли, это Максимилиан Адамский. Я стою на втором этаже около лестницы. Мы приехали за тобой. Выходи ко мне!» А в ответ ему прозвучало все то же самое: «Холли!» Дрожь пробежала по позвоночнику, но Макс не дрогнул, а еще раз четко произнес: «Холли, это Макс. Я приехал за тобой. Выходи!» Тут где-то в глубине распахнулась дверь, и что-то побежало прямо на него. Макс чуть присел, готовясь отразить атаку, а его палец одеревенел от напряжения на спусковом крючке. Он уже был готов выстрелить, когда это нечто будет в трех шагах от него, когда он появится в зоне, где есть хоть какой-то свет. Но стрелять не пришлось. «Макс!» Существом оказалась как раз хозяйка дома, которая бежала к нему вся в слезах, возможно, еще в чем-то. Макс приподнял пистолет, но не изменил свою позу. Холли обежала вокруг него и также, полуприсев, спряталась за его спину. «Там! Он там! Там!» Ее речь была сбивчивой, да и сама она, судя по всему, находилась в крайней стадии возбуждения. Но угрозу она обозначила верно. Макс, не дернувшись, опять прицелился в темноту и приготовился защищать свою жизнь, а заодно и жизнь своей дальней и некровной родственницы. Из темноты послышался какой-то шум, мелькнула темная тень. «Холли!» — опять произнес тот же самый голос. «Это он! Это он! О, все святые!» Холли находилась уже на грани истерики, но Макс продолжал целиться в темноту до тех пор, пока в дверном проеме не появилась фигура. Это был Бен, муж Холли. Он стоял в проеме, облокотившись на дверной косяк, и, видимо, тоже смотрел на Макса и прячущуюся за ним Холли. Все лицо Бена было в каких-то мелких царапинах и окровавлено. Одежда, а когда-то это был костюм, порван, руки в чем-то грязном. Но определенно это был Бен. «Бен, это ты?» — спросил Макс, не опуская пистолета, а за его спиной уже слышался плач отчаяния перепуганной до смерти женщины. «Холли!» — позвал тихонько Бен. Это был именно тот голос, который он слышал в темноте. «Бен, это ты?» — еще раз повторил свой вопрос Макс. Бен не ответил. Он только как-то дико провернул шею, оперся ногами о пол и кинулся на людей. Инстинктивно Макс нажал на спусковой крючок трижды. Три выстрела прогремели один за другим, и, видимо, две пули попали в Бена.
Тот дернулся прямо в полете, потерял направление и рухнул, как мешок с чечевицей, в шаге от Макса. Холли взвыла, вскочила со своего места и начала носиться по комнате. Сперва было не очень понятно, она рада, что ее муж был остановлен или все же нет. Но для Макса все было очевидно. В дальнего почти родственника попала как минимум одна пуля, и попала она очень хорошо, оставив аккуратненькую дырочку в его голове. Перед ними лежал труп некогда близкого человека. И труп этот был всамделишным, не киношным. Уже не первый труп на счету Макса за последние сутки. «Холли, что случилось?» Макс каким-то невероятным движением изловил мечущуюся Холли, сжал ее и, смотря прямо в глаза, продолжил. «Холли, Холли, что случилось? Что с Беном? Почему ты убегала от него?» Холли минуту молчала, тупо глядя в лицо Максу. Потом неожиданно ее лицо перестало выражать безумную истерию и скривилось в гримаске горько плачущего ребенка.
«Он пропал! Пропал! Его кто-то схватил из темноты и утащил! А потом он пришел, весь ободранный и невменяемый! Он накинулся на меня! Чуть не убил! А я вывернулась и спряталась в ванной комнате! Он ждал все это время за дверью, только и повторял мое имя! Я была до жути напугана!»
«Ну, а теперь он труп», — резонно заметил Макс.
«Да, труп. Я думаю, что он тронулся умом. Его глаза были совсем сумасшедшими. Макс, он хотел убить меня!»
«Теперь-то уж точно он не сделает тебе ничего плохого. Да и другим тоже». Макс обнял Холли, а та разрыдалась у него на плече.
«Макс, прости меня. Я такая дура!»
Холли достаточно быстро выплакалась и взяла себя в руки, а затем добавила в сторону мертвого тела.
«Так тебе и надо, подлец!»
«Да не, все нормально. Ну что, поехали? Внизу там Виола и Томас».
«Да, поехали. Хочу побыстрее убраться отсюда».
«Ничего брать не будешь? Ценные вещи, кошки, документы».
«Кошки пропали сразу после толчков. Даже, наверное, до них. И больше не приходили. А деньги и документы, я даже и не знаю, где они. Где-то там».
Холли махнула в разрушенную неопределенность. «Ну, тогда пошли. Только постарайся не шуметь. Их привлекает шум и движение». Минивэн старался двигаться на максимальной скорости так быстро, как позволяла склизкость на дорожном покрытии. Похоже, что громкоговоритель на площади выключился, и теперь полоумные разбредались в поисках пищи по всему району. Макс старался лавировать между тянущихся к машине жителей, но не всегда это удавалось. Пару раз он таки приложился об очередного сбрендившего и жаждущего погрызть человеченки.
«А что вообще случилось?» Холли уже, видимо, пришла в себя, и у нее начали появляться вопросы.
Ведь она пропустила, сидя в ванной, почти все веселье. Пока Виола в подробностях и деталях описывала весь ужас, что перепал на долю семейства Адамски, Макс сумел выбраться на улицу, которая не была покрыта илом. И уже втопил на полную, рискуя убить всех в автокатастрофе, а какой-нибудь брошенный автомобиль, просто не справившись с управлением на разрушенной дороге. Хотя особо быстро автомобиль разогнать и не получалось, мешали постоянные трещины, мелкие камни да прочие препятствия. Но день уже катился к закату, а ему хотелось найти ответы на свои вопросы сегодня. А они были в лаборатории, до которой еще нужно добраться. Хотя трафик на улицах был минимальный, почти нулевой, однако некоторые дороги могли быть перекрыты как бывшей полицией, так и обычными автомобилями. Пассажиры, уставшие от перипетий минувшего дня, наскоро перекусив, занимались каждый своими делами. Томас просто уснул, переваривая скушенный бекон, а Виола без умолку общалась с Холли. Макс хоть и не вслушивался в то, о чем говорят женщины, но краем уха уловил, что, во-первых, отлично, что удалось отправить деток в Европу, иначе они сошли бы с ума от этого кошмара. Во-вторых, Холли все равно на кошек, которые чуть что сразу разбежались кто куда и покинули своих хозяев в трудную минуту. Ну а в-третьих, она в деталях поведала всю историю со своим несчастным мужем. Судя по рассказу Холли, после того, как тряхнула, у них обнаружилось, что половины дома просто нет. Бен говорил, что это вовсе не просчет архитектора, а скорее просто воровала строительная компания, экономящая на материалах. Дескать, на богатых все гораздо нажиться. Затем он пошел осматривать разрушения, потом хотел сходить к соседям и съездить еще куда-то. Но его машину завалило.
А потом, когда он стоял рядом с проломом, чьи-то руки схватили его и утащили. Холли очень испугалась и спряталась на втором этаже, но через некоторое время Бен вернулся и напал на нее. А она спряталась в ванной и просидела бы там неизвестно сколько, если бы не Макс, который ее благополучно и спас. Макс долго слушал все эти переживания, пока его не заинтересовала судьба их служанки, Марты. «Холли, а где Марта?» — осведомился Макс. Холли замолчала, задумалась, открыла было рот, но сказать ничего не успела. Макс вдавил педаль тормоза в пол. Тяжелый автомобиль сначала пошел юзом, но система стабилизации сделала свое дело и выправила положение автомобиля в соответствии с передними колесами. Но он останавливался слишком уж медленно. Чертыхаясь, Макс вытянул рычаг ручного тормоза под рулевой колонкой. Минивэн занесло, и он, слегка стукнувшись кормой о какой-то другой автомобиль, остановился. «Ты что, убить нас хочешь?» Виола расширила глаза до максимального и вопросительно смотрела на Макса. Но Макс, сохраняя спокойствие, лишь только указал рукой в боковое окно. А там виднелось нечто, что сперва было трудно разобрать. С первого взгляда это была просто какая-то куча из автомобилей, которые торчали из земли. Не стояли, а именно торчали. Но если приглядеться, то можно увидеть, что в дороге прямо поперек нее образовалась внушительного вида трещина. И именно туда падали не успевшие затормозить автомобили. «Оставайтесь в машине и заблокируйте двери. Виола, пересядь за руль и будь готова уезжать». Макс, озираясь и оглядываясь, выбрался из машины и двинулся в сторону разлома. По виду тут было, по крайней мере, безопасно. В воздухе плавилась тишина. Ничто не вызывало даже малейшей тревоги. В поле зрения, впрочем, тоже было безлюдно. Хотя уже начинавшиеся сумерки могли и скрывать что-то опасное или кого-то опасного в близлежащих кустах. Осторожно обходя автомобили и заглядывая в них, он с пистолетом в правой руке добрался до расщелины. Она оказалась не такой уж глубокой, хотя и достаточно широкой. Перебраться через такую преграду на автомобиле просто невозможно. Хотя бетонный отбойник, расположенный аккурат посреди дороги, чудом уцелел. И именно по нему Макс смог перебраться на другой берег. Там все так же было относительно тихо и, судя по всему, безопасно. Школьный автобус, грузовик, да несколько легковых автомобилей. Вот и весь автопарк противоположного берега. В одном из автомобилей, им оказался старенький Prius, в замке болтались ключи. Дверь, впрочем, тоже была не запертой, а в салоне пусто. Макс подбежал к расщелине и руками позвал своих идти к нему. На его удивление язык жестов оказал должное влияние, и родственники выдвинулись к провалу. Там же, стоя на одном его берегу, он указал на отбойник и показал, что перелезать стоит именно по нему. Томас с легкостью преодолел препятствие. Макс даже подумал, что ему стоит сразу все значки скаутов купить, а затем награждать сына в случае освоения навыков. Эта идея ему импонировала и даже отвлекала его сознание на какое-то время от происходящего. Виола перелезла на другую сторону с большим напряжением, нежели ее сын. Раза три она останавливалась, но, тихо причитая, продолжала медленное движение к противоположному берегу. Холли же решила вообще вспомнить раннюю молодость. Макс припоминал, что она раньше занималась то ли в балете, то ли в художественной гимнастике. Холли запрыгнула на отбойник и, изящно балансируя, в мгновение ока добралась до противоположного края. Воссоединившись, все двинулись к Приусу. Попутно, проходя мимо школьного автобуса, Томас стукнул по его обшивке со словами: «Теперь все, прощай, школа, как минимум на неделю, ура!» Произнес он это не настолько громко, а вот удар вышел звонким. Внутри автобуса сразу же почувствовалось какое-то движение, а затем он качнулся, и было видно отчего. Обезумевшие детки кинулись в едином порыве к окнам. Холли подпрыгнула от неожиданности, а Виоле на мгновение показалось, что это дети, и им нужно помочь. И только вглядевшись в их невменяемые лица, она поняла, что это уже не человеческие дети. На счастье беглецов, все окна и двери в автобусе были закрытыми. Видимо, водитель или учитель так и не успели их открыть. А надежно ли они заперты, никто не хотел проверять. Поэтому в мгновение ока все оказались в Prius и заперли за собой двери. Макс же повернул ключ в замке зажигания, Приборная панель загорелась огоньками, и автомобиль бесшумно двинулся. Но если быть честным, то не совсем бесшумно. Экономичные зеленые шины смачно причмокивали по свежей грязи. В небольшом автомобиле сидеть было не так удобно, как в просторном минивэне, но все же они уместились и чувствовали себя, если не на вершине комфорта, то вполне сносно. По грязи переднеприводный приус не мог сильно разогнаться. Фронтальные шины просто начинали буксовать, если надавить на педаль акселератора немного сильнее. Поэтому всю дорогу автомобиль двигался почти исключительно на электрической тяге. До лаборатории оставались считанные километры, когда внезапно на очередном повороте дорогу им преградило несколько стоящих автомобилей. Проехать было решительно нельзя. Макс решил применить уже опробованную ранее тактику. Он придавил педаль газа, стараясь разогнать автомобиль быстрее тех 30 км в час, что он двигался сейчас, и сходу растолкать пару автомобилей. «Держитесь!» — только и успел прокричать Макс, как легкий приус притерся к какому-то длинному седану, больше напоминающего дредноут, нежели автомобиль. Заскрипел металл, с правых дверей отлетели дверные ручки и зеркало. Послышался шум сминаемого плотного картона и звон разбитого стекла. Холли вскрикнула. Ее обдало осколками разбитого стекла ее двери. А автомобиль гордо застрял между двух других. «Странно, но в прошлый раз получилось», — саркастически произнес Макс. «Макс!» — истерически прокричала Холли. «Что там?» — водитель обернулся и тут же узрел причину. Через разбитое стекло к Холли из соседнего автомобиля тянулись какие-то руки. Холли визжала и, отклонившись назад, с трудом отбивалась от нападающего. Макс врубил заднюю передачу и опять нажал педаль газа в пол. В помощь электромотору взревел бензиновый двигатель, и приус дернулся в обратном направлении. Сначала он продвигался медленно, а затем резко ускорился, послышался хруст, и он выскочил из засады. Водитель отъехал метров на 100 задом и предпринял новую попытку прорваться. Разгон по старым следам выдался более энергичным, и на этот раз легкий автомобиль все же сумел просочиться между двумя другими и вырваться на свободу. А с заднего сиденья все продолжали доноситься всхлипывания Холли. «Да за что все мне это? За что?» — голосила женщина. Макс на прямом участке дороги обернулся и тут же понял, по какой причине причитала Холли. Все ее руки были в крови, ну а на ее коленях лежали еще две руки. Чьи-то. Возможно, того, кто пытался ее схватить из соседней машины. Но незнакомцу или незнакомке не повезло, руки отделились от тела аккурат чуть выше локтевых суставов, и теперь они лежали бездыханно на коленях и медленно истекали кровью. «Выбрось их, выбрось!» — прокричала Виола и протянула какие-то тряпки, лежавшие тут же на первом сиденье. «И вот, оботрись!» «И проверь, не укусили ли тебя? Или это чужая кровь?» Холли выглядела весьма подозрительно. Не исключено, что ее успели тоже инфицировать. Но хорошо, что лаборатория компании уже показалась. И ехать до нее оставалось никак не больше нескольких минут.